мы два разных взгляда на одинаковые вещи.
Я же взрослый человек, я могу написать.
А вопрос, зачем быть вместе, если сразу сказать, мне неинтересно? Мне неинтересно, о чем он говорит.
В прошлых там отношениях, которые у меня были, я действительно зачем-то гналась, я искала этой любви, мне не хватало чего-то.
Знание того, что ты можешь позволить себе быть слабым, и партнер тебя в этом поддержит, когда наступает момент твоей слабости, это делает тебя сильнее.
Ты в отношениях действительно становишься шире, больше, сильнее, энергичнее.
Ты не можешь заставить человека что-то сделать. Ты сломаешь человека, если ты будешь его постоянно заставлять.
Я выбираю тебя, теплым чувством нет предела. Я выбираю тебя, твоя душа и твое тело. Я выбираю тебя, зазвучали любви аккорды. Я выбираю тебя, ощущая чувство свободы.
Добрый день, дорогие друзья! С вами Мицкевич Елена, практикующий психолог и автор подкаста «Ты это важно». А здесь просто человек, женщина и жена.
И Жиденко Андрей, инженер по призванию, звукорежиссер твоих подкастов, человек, мужчина и муж. И это наш подкаст «Я выбираю тебя»,
посвященный теплым партнерским отношениям, про близость, глубину и любовь. И сегодня у нас первые наши гости, первый наш квартет, невероятно волнительная предстоит, но важная беседа. С нами чудесная пара наших, с одной стороны, близких друзей и просто замечательных людей. Аня Звежинская, mindfulness-тренер, преподаватель йоги и певица мантр. А еще с недавних пор автор подкаста, моя коллега «Светлые люди».
И Влад Якименко, менеджер по маркетингу и продажам.
Ну и, наверное, важно начать, что ребята недавно стали мужем и женой. И это отдельно волнительный момент, потому что хочется показывать здоровые отношения на разных этапах и промежутках совместной жизни. Ребята, привет!
Привет, дорогие!
Привет!
Начать мы планировали с такого тоже вводного вопроса, который нашим слушателям будет помогать отвечать на важный вопрос. А где можно встретить человека, с которым будет хорошо? Расскажите, пожалуйста, как, при каких обстоятельствах и где вы познакомились?
Встреча происходит на небесах.
Мы это не вырежем, оставим.
А это не надо вырезать, это действительно правда. Оно так и случилось. Где мы встретились, Анечка?
В самолете. Я летела из Маврики по работе, у меня была поездка в Москву, а ты летел...
А я летел из Амстердама через Москву в Японию.
И вот где-то там у прохода к туалету ближе завязался какой-то совершенно пустой разговор ни о чем. Просто я не помню.
Я не помню.
Мы не помним вообще. Просто мы обменялись парой фраз. Что-то было про Японию. Я такая, боже, при чем здесь Япония вообще? Что это? Вообще не поняла. И потом он сказал, что какой-то был импульс, и он вернулся ко мне к сиденью, к моему креслу, и сказал, а давайте фейсбуками обменяемся.
Да, да, так и было.
И все, и мы обменялись фейсбуками, мы полгода вообще не общались, то есть он жил тогда в Амстердаме, я жила в Москве. Какая-то история совершенно, я понимала, то есть даже я ничего не думала, просто обменялись. А потом, спустя полгода, я поехала в Амстердам на Inner Peace Conference, такая большая йоговская конференция по йоге, mindfulness, а Влад жил там, и... Мы случайно там встретились.
Ну да, так и скажу, что мы забыли друг о друге просто.
Правда.
Это еще один контакт на Фейсбуке, и ничего более. Просто какой-то левый человек.
Да, просто я искала отели, я написала статус в Фейсбуке. А мне просто была такая запара на работе, если честно. Вот просто все горело, я думаю, напишу на Фейсбуке, потому что отели очень дорогие. Да я даже не помню, почему я написала что-то из разряда, где остановиться в Амстердаме. Просто вот так, и забыла. И мне приходит сообщение. Анна, я Владислав, я живу в Амстердаме, если вам нужна рекомендация, я вам подскажу. И я написала в ответ: о, здравствуйте, Владислав, вообще, кто вы, что вы?
Вы кто? Ну, вот я вижу, мы знакомы на Фейсбуке, но вы кто?
А что тобой двигало девушку, которую ты, как ты говоришь, практически забыл, откликнуться, позвать? Ведь это на самом деле, правда, про какую-то смелость, решительность. Я думаю, что многие бы побоялись, не зная ничего друг о друге, так вот на эту интенцию пойти.
В принципе, про инициативу, да.
Да, я согласен про инициативу, но, не знаю, в моем случае я всегда говорю, это не связано не только с отношениями, но также связано вообще с какими-то событиями в жизни, они складываются очень неожиданно, да, ты ничего, собственно, не выстраиваешь, ты ничего не планируешь, ты просто поддаешься какому-то импульсу, и вот что-то внутри тебя говорит, что типа «сделай это, напиши, скажи, приди, посмотри». И тогда это было именно так, то есть я увидел сообщение, я сначала написал ей в комментах, там покидал какие-то отели, неимоверно дорогие на самом деле. Аня говорила, что она блогер, и мы когда в самолете познакомились, она говорила, что она блогер. Я думаю, ну блогер, крутая при бабках. Но это же мои мысли, просто мои мысли.
Да, конечно.
Мое восприятие. А потом мы говорили, и я решил, думаю, ну, я живу в Амстердаме, надо же показать человеку. Как бы Амстердам, просто прилететь по работе, это одно, посмотреть в Амстердам с позиции человека, который живет там, это совсем другое. Думаю, да, я напишу. Написал ей в директ, как вы сказал, если что, я могу подсказать, могу рассказать. Ну вот, и, собственно, просто это вот какой-то был импульс, ну, напиши. Такой добрый импульс.
А что с тобой происходило, Анют, в этот момент?
Я обрадовалась, я такая, ой, человек в Амстердаме, я никого там не знала, ни единой души, но я немножко так опасалась, то есть я не помню, Владислав, да, вспомнила самолет, но думаю, ну, написал, наверное, если у меня был вообще график там адский совершенно, но был день, в который мы могли встретиться, точнее, Влад меня встретил в аэропорту, я уже обалдела, то есть мы не знакомые, он такой, я вас встречу, на вы, очень галантно, очень вот абсолютно здорово, да, то есть не было там что-то каких-то, не знаю, глупых слов.
Двойных посланий.
Да, да. И он меня встретил в аэропорту, и у меня уже такой импульс, о, мы доехали на автобусе, я там перепутала станцию, он вызвал такси, у меня не работал интернет там. То есть какие-то такие очень добрые поступки были человеческие. И я уже такая думаю, приятный молодой человек, вот так.
Как за этим вообще вот контактом развивалась дальше ваша история?
Долгий взгляд в глаза.
Это долгая история. Нет, на самом деле мы дружили. Мы долго месяцев вообще дружили на расстоянии. То есть мы общались просто как друзья. Мы сходили в кафе вечером, там поболтали. Затем я улетела по работе в Бордо. У меня была командировка с брендом Кадали, там пресс-тур. После этого я вернулась в Москву, и мы продолжали просто переписываться, но не было ничего такого, то есть просто как дела, там какие-то, я присылала какие-то фотографии из Бордо, но мы очень душевно поговорили, вот тепло в индийском там ресторане в Амстере, и мы как-то так вот разговорились, и мне уже Влад понравился, я ему еще нет, как он говорит.
Зато откровенно и честно, это про то, что, да, мужчина должен или как правильно. Нет, как в жизни случается.
Правда. Я подумала тогда, напишу сама. То есть мы разостались, я улетела из Амстера, что-то обменялись, спасибо там, пока. И я отправила какие-то фотографии из Франции, там безумная красота была. Думаю, не буду ждать, по-моему, или ты мне первый, я не помню. Ну как-то у меня был импульс, думаю, ну я же взрослый человек, я могу написать, я же без каких-то, да, там, просто отправить фотографии. И вот мы начали переписываться. Он такой, какая красота, тоже что-то из Амстердама, какие-то фотографии. И мы начали общаться на расстоянии.
В какой момент это перешло из формата дружеской переписки на расстоянии, просто приятного какого-то контакта, диалога в телефоне, в жизнь, в чувства и уже в отношения?
Отвечай.
Это проверка на память. Во-первых, надо сказать, что познакомились мы в июне, а первый раз мы встретились, ты прилетела в Амстердам в октябре. Мы общались, наверное, месяца два.
Да,
просто на расстоянии.
Мы на самом деле уже как бы пошел процесс, когда Влад прилетел по работе в Москву. Вот это была какая-то такая история. То есть он прилетел, сказал, давайте встретимся в кафе тоже, по-моему, на вы или на ты.
Не, ну, по-моему, уже на ты уже общались.
Окей. Мы встретились в кафе, но я понимала, что он наездами в Москву. То есть мы просто друга узнавали. У меня было тоже куча дел. У него там поездки, тогда еще был доковид. Потом случился ковид, и вот эти 3 месяца карантина стали ключевыми, просто ключевыми. Я думала, что все. Я думала, ну, повстречались там, не знаю, что-то там пообщались, и все. Но эти 3 месяца стали просто... Мы там по пятницам устраивали скайп-ужин. Не скайп, там, в WhatsApp. Он мне присылал какие-то там из Road to Go классные сладости, там какие-то цветы. Ну, я не знаю, то есть пошло какое-то вот... Я не знаю. Но для меня это было ключевое. Когда уже закончился ковид, Влад нашел пути, какие-то автобусы, он добирался, там было все перекрыто, он добирался автобусами до Москвы, и тогда он мне сказал 3 главных слова. Через эти 3 месяца отношений, ну, не отношений, но жизни на расстоянии, он сказал.
Таких ухаживаний. Но ведь это правда история про то, что если человек хочется как-то позаботиться, неважно где, неважно вообще на каком расстоянии, он найдет хоть какой-то способ проявить себя, проявить заботу, проявить чувства.
Это точно. Я поняла, что реально нет вот этих, да, причин, когда я там что-то там занят, всегда найдет человек, хоть будет закрытые воздушные пространства, он на лошадях прилетит.
Прилетит. Да, Пегасами, да.
Ну, практически.
Компания Пегас. Нет, это правда, особенно вот именно ковидное время, оно показало, потому что, ну, я думаю, всем в ковидное время было тяжело. И именно в ковидное время показало то, что с многими людьми мы прекратили общаться, да, например. Я думаю, что, ну, у многих так. Я прекратил с кем-то общаться, с кем-то наоборот. Общение усилилось, стало более плотным, более наполненным. И вот Саня показала то, что нам интересно было общаться друг с другом, и это было действительно,
да,
важно.
Да, то есть я думала, что мы вообще разные, и это ключевая наша история до сих пор. Я иногда говорю, Влад, как мы вообще, мы вместе, мы тотально разные люди, вот просто. И именно ковид, я думаю, ну о чем я буду, ну то есть, знаешь, ты, ну, давай созвонимся. Я такая, боже, ну, как бы были такие мысли, я ставлю телефон, думаю, ну, окей, и как бы, но нам было бесконечно о чем общаться, то есть я из другого мира, Влад из другого мира, но мы, я не знаю, 2 часа могли говорить, вот без конца, казалось бы, Влад совершенно там не из йога-мира, ну, просто там слушает рок, джаз, ну, я тоже джаз люблю, ну, то есть какие-то даже предпочтения вот такие противоположные.
Это же как раз и показатель, когда 2 человека хотят узнать друг друга, и вот это вот движение, оно как раз
вот
и является
взгляд,
очень,
да,
очень важно.
Он также мне говорил, важно. Вот как ты сейчас, Андрей, говоришь, вот копия, он такой, это же наоборот классно, мы разные, я могу тебе это показать, ты мне можешь это показать.
Но для этого важно быть открытыми взглядами. Я не забуду, когда мы собираемся с вами, там, у вас, у нас в гостях, насколько, даже вот если ты через музыку пошла, разный вообще поток. То есть тут просто какие-то мантры, тут как раз-таки джаз, тут что-то более роковое. И это в каком-то таком очень добром содружестве и пропитано и человеческой любовью, и открытостью, и любопытностью, и безоценочностью, что ты правда этим наполняешься.
Да, но вот, Влад, скажи вот, ну, что-нибудь. Влад, скажи.
Мы 2 разных взгляда на одинаковые вещи.
А это прекрасно.
Да, это прекрасно.
А можешь пример привести?
Не знаю, даже на музыку, да, то есть мы можем показать друг другу, что музыка, она не однобокая, то есть, ну, вот Аня там слушает мантры, Аня слушает какую-то классику, более спокойную музыку я ей показываю наоборот, я говорю, хочешь зарядиться? Послушай это.
AC/DC.
Там AC/DC это просто попса по сравнению с тем, что я слушаю, там у людей из ушей кровь идет, иногда просто разрываются барабанные перепонки. И да, ты права, Елена, ты права в том, что для человека важно именно быть открытым к тому, что открытым, иметь возможность посмотреть другим взглядом, да. И мы просто передаем друг другу взгляд. То есть это мой взгляд, это твой взгляд. Мы находим баланс между ними.
А как вы вот эту разность друг друга выдерживаете? Ну, это же не всегда легко. Это иногда, правда, требует времени, ресурса, какой-то вербализации, разжёвывания.
Иногда очень тяжело.
Иногда очень тяжело,
мне просто
да.
меньше всего хочется, чтобы у наших слушателей сложилось ощущение, что это такое вот всё
да,
розовым
нет,
сиропом.
Вообще полит. Не розовый сироп.
Это работа.
Это реально работа.
Это работа, да. Это не надо думать, что отношения... Нет, отношения — это всегда работа. В любом случае это работа. И это требует, во-первых, очень больших энергозатрат, во-вторых, это большое терпение вообще в отношениях. Ну, ты в любом случае взвешиваешь плюсы и минусы в отношениях. Здесь плюсы, здесь минусы, да, у тебя 2 чаши весов. Если ты чувствуешь, что плюсы перевешивают минусы, ты работаешь с этим дальше. Ну и плюсы тебе интересно, тебе просто интересно с этим работать. Работать именно с отношениями, с человеком. И с тем, что ты работаешь, ты получаешь из него, да?
Мне не нравится
что-то.
Слово «работать».
Ну, прикладывать усилия,
если мы говорим, что отношения это работа, то ну, ты работаешь
ну, да, понимаю,
с этим.
Да.
А с чем вы пришли в эти отношения? Я просто знаю, что у Влада это не первый брак. Аня, ты наверняка тоже с каким-то человеческим и личным опытом. Вот как предыдущая ваша жизнь, и не только из сферы личных отношений, помогает, либо, может быть, где-то напротив меняет? Потому что многие говорят, что да, партнер, например, хороший, а там что-то вспоминается. Если, во-первых, у вас такое, но и про созидательную, и такую, и про сложную часть, которая может где-то фонить. Можете рассказать?
Я на самом деле, почему мне так сейчас просто, потому что, ну не то, что просто, но я достаточно самодостаточный человек. В прошлых там отношениях, которые у меня были, я действительно зачем-то гналась, я искала этой любви, я как будто бы вот мне не хватало чего-то, то есть там, да, как... Часто бывает, там, мы бежим куда-то, вот, да, там, от страха, от одиночества, а мне было кайф с собой. Момент, когда я познакомилась с Владом, я вообще не думала встретить кого-то или мне нужен кто-то, то есть мне реально было кайфово самой собой. Я была настолько поглощена своей жизнью и так далее. И в отношениях лишь сейчас я как бы вообще считается, и я абсолютно согласна с тем, что отношения — это вот прямо твой рост, твой духовный рост, как угодно, то есть ты в отношениях действительно становишься шире, больше, сильнее, энергичнее, не знаю, тебя человек чему-то учит, ты расширяется. Я в этих отношениях уже тотально, мне хочется в это верить, как бы осознанный человек. У меня были там годы терапии, то есть в любом случае, да, у меня была какая-то работа за плечами, и я много чего прорабатывала на самом деле в себе, чтобы вот принимать человека со всеми его... Например, когда Влад стал слушать рок, я такая, ну не может же такой интеллектуальный человек, который говорит на японском, который жил там много лет, да, там в такой стране. Думаю, что он там находит? Я начала скачивать там эти группы, там, Architects, там, Tool всякие вот эти. И я начала смотреть тексты. И когда я видела эти тексты, по мне просто бегали мурашки. Я через эти тексты понимала, а что там человек нашел, какой он глубины, какой он, возможно, внешне закрытый и непонятный, часто там, да, как-то, но, в общем, он суперинтересный. И вот я как бы шла немножко вот как-то изучала, то есть не изучала,
не навешивала ярлык, да, да, задавалась вопросом, а почему?
Да, вот.
Я просто себе такие внутренние засечки ставлю. Ага, открытость, любознательность, да, и желание как-то быть проактивным. Угу. Принятие каких-то отличий.
Уже сам
интерес
собой.
Своей жизни, да, у нас же одна из целей, в том числе нашего подкаста, исследовать, а что общего в отношениях, в которых людям искренне хорошо, неважно, сколько вы прожили. И я такие себе сейчас засечки ставлю. Жить своей жизнью самодостаточно, не ждать какого-то спасательства. Угу. Влад, что у тебя?
Да, ну если мы говорим про мой там бэкграунд, да, у меня брак как бы за плечами, он не выгорел, мы с Аней, кстати, это проговаривали, он не выгорел, потому что человек перестал быть проактивным. То есть мне всегда нравились активные люди. Я сам по себе очень закрытый, я домосед, но мне нравится находиться в группе вот именно активных людей, которые к чему-то стремятся, знаешь, что-то куда-то бегут, что-то делают постоянно. Если так просто коснуться этой темы, да, это не выиграл из-за того, что человек просто сломался в какой-то момент и, то есть, потерял интерес к жизни. Вот, и потом были отношения, в которые меня затащили, и я должен был быть спасателем. И я пошел в терапию. И когда я понял, куда меня тащат, ну, я вышел из этих отношений, конечно же. И с Аней мы нашли вот этот баланс. Она очень активный человек, у нее постоянно что-то происходит. Постоянно что-то происходит, постоянно куда-то ей надо бежать, постоянно что-то делать.
Слушай, ну, мне кажется, это лукавство. Твоя работа тоже очень энергичная, требует огромного количества контактов. Мне кажется, что ты сейчас чуть-чуть лукавишь относительно своей жизни и своего вообще вовлеченности и активности.
Тут я себя разделяю на два разных человека. Один человек — это на работе, второй человек — вне работы. У меня было очень много командировок в нековидное время. Я летал, ну, в моем понимании, много, да, в один момент это было 80 командировок в год за 240 дней. То есть я летал буквально каждый третий день. Но, во-первых, это было интересно, конечно же, но это было неимоверно выматывающе. То есть это требует определенное количество энергии. И когда я прилетал домой, я ложился на диван и говорил, я вообще никуда ничего, и я ни с кем не хочу говорить. Никого не хочу видеть, ни с кем не хочу говорить, ничего не делаю. Я мог 2 дня просто лежать на диване, то есть вообще никуда не выходить. Выходить в магазин и заходить обратно домой. То есть я забирался в свою комфортную норку и сидел там. И в понедельник я опять куда-то летел, опять что-то делал, всем улыбался, со всеми разговаривал, прилетал обратно и опять забивался в свою норку. Ну да, то есть я был активный, но дома я не активный человек. Я люблю посидеть и просто накопить энергию, чтобы потом уйти и опять с кем-то разговаривать, что-то делать.
Как вследствие этого организуется сейчас ваша частная жизнь? То есть вот есть профессиональные ваши части, которые-то все равно так или иначе на личность, да, как-то насаживаются. А ваше свободное время, кто проявляет активность, как это происходит? Потому что тоже часто у женщин и мужчин в отношениях, там, не знаю, я хочу, а она нет. Что делать, если мы хотим разного в один и тот же момент? Или как вообще организовывать, если мужчина не хочет на себя брать какую-то вот ту самую проактивность, и я только занимаюсь созидательством свободного времени? Или наоборот, тут как бы к гендеру не привязано?
Тут, наверное, надо сказать о том, что это вот как раз перед нашим браком, да, перед тем, как мы поженились, мне было очень важно узнать у Ани, готова ли она жить не только в России. Потому что моя работа предусматривает то, что я езжу, во-первых, и, во-вторых, то, что я переезжаю в какие-то другие страны. И тогда я у Ани узнавал, говорю, а ты готова вообще уехать? Ты готова жить в другой культуре? Ты готова переехать туда, кого ты, ну, возможно, ты никого не будешь знать? И вот тогда я с Аней поговорил, Аня говорит, я да, я готова. Ну, для меня это сказало многое.
Ближе к вопросу, на самом деле, я, конечно, больше, мне кажется, да, там, поехали туда, пойдем туда. Хотя Влад тоже проявлял в самом начале... Да, там в джаз мы ходили, слушали регулярно, там еще куда-то, сейчас поменьше, там музеи, вот, сейчас как-то очень много каких-то дел, у нас мало, честно говоря, досуга какого-то особого, я все время его на природу, давай туда, он как-то вот, нет, но я стараюсь, если он не хочет, я одна еду или там с кем-то еду, то есть я не привязываюсь.
Не привязывает ли Влад, потому что часто есть такой, ах ты без меня?
Нет, я говорю, хочешь? Она говорит, я хочу на природу. Я говорю, езжай.
Иди.
Езжай. Ну, поехали вместе. Езжай.
Это ужасно, на самом деле.
Вот она правда.
Я тебе это об этом и говорю, что я, честно, я хочу там вместе, да, как-то поехать чаще всего. Но я, правда, я могу и одна, вот, спокойно. Я понимаю, что бывают разные состояния, когда он захочет, он поедет. Но что я его буду, да, тащить, как бы.
А как вообще договариваетесь при всей разности, да, и любви к музыке, например, какую музыку послушать, там, драки, что-то происходит такое, либо как-то садитесь, договариваетесь, либо это было оговорено еще до свадьбы, до сожительства, как вы с этим работаете, в принципе, как провести время вместе при такой разности и не переругаться?
И получить от этого удовольствие.
Да, и получить
это
от этого
сложно, на самом деле, я, вот фильм, выбор фильма, это просто, ну, окей.
Влад сейчас закатил глаза.
Это невозможно.
Я тебя понимаю.
Вот, да? Ну вот.
Конечно, конечно. Фильмы, я согласен полностью, что это, наверное, один из самых сложных выборов в принципе, потому что и проводишь время довольно долго, а если вкусы разные, то это действительно проблематично найти именно то, что надо. Мы уже, по-моему, пересмотрели все, что возможно, то, что нам нравится, и дальше идут так или иначе компромиссы.
Да, или расходимся, нас... смотрит каждый свое.
Да, так тоже. Бывает.
Компромиссы, именно, компромиссы.
Сегодня мой фильм, завтра твой фильм, там, как-то вот. Сейчас чуть-чуть мантра, потом он включит, там, пластинку. Я пластинки обожаю, ну, или что-то вот а-ля рок какой-то громкий. Но в основном Влад слушает рок в наушниках своих, поэтому я... Нет, иногда вот сегодня он включил, реально, он прям взбодрил меня, он включил какой-то там вообще...
Что ты включил?
Жесть. Просто жесть.
Architects, вот эта группа его любимая, одна из любимых. И мне, на самом деле, уже нравятся какие-то треки. Я такая, о, прям, знаешь, другая энергия. Вот вообще.
Слушайте, я хочу свои сейчас чувства как-то озвучить. Так кайфово и приятно, что вот при всей этой разности ты знаешь название его любимых групп. Мне кажется, что это правда как такой тоже залог отношений, потому что часто люди говорят, слушайте, ну не знаю, он, например, технического склада, ну как у нас Андрей, да, он инженер по производству, и там часто люди говорят, и он начинает рассказывать, я ничего не понимаю, мне это не интересно. И вот этот вот как будто бы компонент, знать, чем увлекается человек, чем он живет, даже если это не про тебя, а что он любит. Это правда залог знания истинной сущности человека и друг друга. Какая музыка, какой любимый йогурт, любит она морепродукты или нет, жареные или вареные, вечер или утро и так далее, и так далее.
А вопрос, зачем быть вместе, если сразу сказать «мне неинтересно»? Мне неинтересно, о чем он говорит.
Порой люди, развиваясь в отношениях, а вы правильно озвучили, что это динамика, вообще отношения — это динамичный процесс. Год от года мы живем с разным партнером, и это зеркалится. И иногда этот контакт теряется. И вот здесь вот мы как раз-таки этим проектом хотим поднимать эти вопросы, чтобы люди задумывались, чтобы если есть еще что-то живое, чтобы можно было зацепить, поговорить, послушать, как другие разговаривают, может быть, что-то внести. Я знаю, что некоторые слушатели ждут этот выпуск, вообще этот подкаст, чтобы слушать с партнером и задаваться, а как у нас, а что мы можем себе забрать, да, из этого диалога.
Я считаю, что это просто восхитительный, гениальный вообще подкаст, который просто я буду слушать.
Спасибо.
И всем буду его рассылать. Мне кажется, такого не хватало, и вообще это действительно тема, которая очень важная, и она просто настолько целительная, настолько где-то недосказанная и такая откровенная, вот прямо вот. Ну.
Отличная идея. Согласен полностью, отличная идея.
Да, и будем рады, если это действительно поможет кому-то взглянуть со стороны на свои отношения, либо наоборот разобраться или задать себе вопрос какой-то. Это всегда только в пользу.
Я хочу еще обратить внимание не только, что я сейчас сняла как-то с ощущений, а еще просто констатация факта. Мы сейчас сидим вчетвером за столом, за круглым, прекрасным, объединяющим. Четыре человека с разными фамилиями. И это...
Это точно.
Да, две пары, да, и четыре фамилии на четверых. Правда, часто встает этот вопрос: не хочу брать, или вообще брать или не брать. Как у вас эта ситуация разрешилась? Разговаривали ли вы на этот счет? Было ли этой проблемой?
2 года назад, или там 3, когда я просто изучала лекции, отношения, книги, вот это все читала, я помню, сказала себе, когда я выйду замуж, я 100% поменяю фамилию. Ну, то есть это вот следование за мужем, это вот, это ему важно, вот эти все ведические особенно.
А можно его спросить, важно ли ему или нет?
Да, вот спустя годы, когда это происходит, я такая... Да, как бы, ну, мы поговорили, конечно, говорю, Влад, ты за, если я не буду брать фамилию, не потому что я не хочу, а просто это, честно, это бюрократическая суперсложная история, мою фамилию поменять, это надо, ну, в общем.
Все документы туда же.
Да, именно это, именно документы и все это бюрократия, когда ты думаешь о том,
дипломы,
сколько
сертификаты,
проблем
права.
Тебе это принесет.
И я благодарна Владу, что он абсолютно такой, вообще, я восхищаюсь на самом деле, вот.
Это надо просто еще с моей стороны это озвучить. Аня мне говорила, может, мне поменять фамилию?
Я говорила, но...
Да, я говорю, ты хочешь быть Якименко? Я говорю, у тебя же прекрасная, красивая фамилия, Звежинская. Как звучит? Говорю, успокойся, не надо.
Да, да, вообще.
Можно перейти к действительно важному вопросу про деньги, отношение к бюджету и финансовой поддержке друг друга. Как вы этот вопрос внутри семьи проговаривали?
Просто в этой теме столько стереотипов, установок должествования, или там вот это вот «деньги мужа — это наши, мои деньги — это мои», или что вот «мужчина должен, а я вообще не имею к этому отношения». Сейчас по каким-то косвенным признакам, слушая вас, я понимаю, что у вас такое «я взрослый, ты взрослый, да, я умею зарабатывать, ты умеешь зарабатывать», но это такая взаимность, динамичность и поддержка друг другу. И вот интересно, а в этой сфере жизни как вы разговариваете, как у вас устроено, какие этапы, возможно, вы уже с друг с другом проходили? Это же тоже как такой, как
объединяющий момент в том числе.
Как цемент сближает, в общем, да.
Да, это, если мы представляем наши отношения как дорогу, то это такие ямки и какие-то выпуклости на дороге отношений, потому что ты по ним едешь, и ты их чувствуешь, да, то есть они чувствительны. И постепенно ты к ним привыкаешь, да, что они вот возникают. Проговаривали мы вообще тему денег?
Кстати, вот нет, я сейчас даже не...
На самом деле нет, мы не особо проговаривали тему денег. Примерно как ты сказала, то есть я взрослый, ты зарабатываешь, я зарабатываю, и есть какой-то общий бюджет, да, где-то, ну, если мы говорим там про квартиру, я не знаю, я купил продукты, ты купил продукты, и вот что-то в этом роде. Наверное, самые большие траты — это что? Отпуск?
Ну да, какие-то поездки.
Какие-то поездки, я думаю, мы делим 30 на 70, 60 на 40.
Ну, по мере возможности, так
да,
да, по мере возможности, да. На самом деле, да, по мере возможности.
Но больше, конечно, мне кажется, Влад все равно, естественно, ну, не то, что естественно, но как-то это происходит. То есть я тоже не прочь вложиться, если я могу, и я предлагаю это. То есть даже в самом начале, я помню, у нас какой-то первый отпуск был, и Влад предложил, чтобы я купила сама себе билет. Я такая, о, думаю, наверное, европейский склад, как-то мне это немножко так... Ну, я начала бояться, что все-таки я буду это делать. Не то, чтобы я против, но...
Но стереотипы, они такие стереотипы.
Ну, мы только знакомились сейчас, когда я уже знаю, да, что и как, я могу купить сама себе этот билет без проблем даже, ну, и предлагаю, и что-то могу купить, и там в сама отель иногда какие-то там, ну, то есть это как-то вот естественный процесс, мы не обговариваем это.
Как ты, столкнувшись с этими чувствами, дальше в отношения пошла? Потому что для кого-то это не то, что звоночек, кому-то это все колокол такой.
Да.
Угу.
Я знала, что, во-первых, Влад действительно жил в Европе много лет, или это была проверка какая-то тогда, или что это было?
Нет, это действительно было... Мне на самом деле это было важно, но это была как бы проверка для меня. То есть я не проверял тебя, я проверял, смогу ли я это сделать. Потому что мне, для меня это было важно. Это была моя терапия, я в этой терапии проходил. И мне нужно было для себя это уточнить.
То есть не быть такой финансовой функцией, а понимать, что я могу, если что, это шерить.
Да, именно. Иметь уверенность в партнере.
Это правда очень важно. Потому что здесь, смотри, здесь ты разрешаешь себе быть живым, где-то даже, ну, здоровым, беспомощным. Я, может быть, не все и всегда смогу. Я хочу с тобой тоже вот эту человеческую сущность разрешать себе. Не только вот эту вот сильный, крепость, скала. А если уж мы говорим про здоровые отношения, там женщина-человек и мужчина-человек. А это значит, мы проживаем разные состояния друг с другом.
Поддержишь ли ты меня?
Да, очень красиво. Я хочу это переслушать потом. Да, это так.
Ну, мне кажется, здесь очень важна сама возможность быть иногда слабым, потому что если все время быть сильным, то просто может кто-то сломаться. И это уже точно уже не приведет ни к каким позитивным результатам.
Наоборот, это делает тебя еще сильнее. Знание того, что ты можешь позволить себе быть слабым, и партнер тебя в этом поддержит, когда наступает момент твоей слабости, это делает тебя сильнее. Ты знаешь, что ты можешь перезарядиться. Тебе не нужно себя, как, не знаю, ездовую лошадь загонять. То есть тебе не нужно бежать в пене постоянно и потом мертвым, ну, как ты и сказал, да, мертвой лошади просто упасть. Нет, ты можешь остановиться, побыть слабым, тебя поддержат, ты перезаряжаешься, становишься еще сильнее и бежишь дальше. Примерно так.
Да. Вопрос следующий. Как вы организуете личное пространство в квартире? Вот как раз была часть уже рассказана про музыку. Ты себе можешь одеть наушники и прекрасно себе под звуки барабанов и рок-гитары проводить время. А в общем и целом, когда совместное пространство, как вы организуете его для себя? Как вам комфортно? Как вы договаривались?
У Влада есть отдельный кабинет, И он сказал, что я буду здесь работать, я здесь буду что-то делать, вот тут мой шкаф. И я поняла, что классно, как бы мне достаточно, у меня есть свой там такой тоже уголок, не совсем кабинет, но такой как балкон там такой застекленный, это мой такой мини-кабинет, мне нравится мой вид, мне там подушечка для практик, ну, в общем, все как-то обустроено. А еще есть зал, и мы там как бы общий у нас экран, иногда что-то я смотрю, Влад приходит из своего кабинета тоже, ну, в общем, как-то вот, но у него есть точно свое пространство, вот его кабинет, потому что он там и иногда и работает, ну и не иногда, а работает.
Ну и у тебя тоже, но здесь вопрос чуть-чуть про другое. А. Смотрите, нет, это правда важно, что у каждого есть своя территория, то есть есть в отношениях я, есть ты, а есть мы, да, зона такая. Но я здесь скорее про эмоциональное пространство имею в виду, потому что иногда мы находимся территориально вместе друг с другом, но, например, хочется разойтись, хочется помолчать, хочется вот как раз-таки поаккумулировать что-то в себе. И я знаю, что иногда, если мы говорим про какой-то такой нарошенный тип привязанности, людям сложно бывает выдерживать, что а вот он там что-то делает, а я одна, или вообще что как-то. Одному хочется совместно время провести, а другой, например, не готов. То есть есть ли у вас вот такие ситуации, как вы разговариваете в эти моменты?
О, это, наверное, нам помогла терапия. Мне, собственно, помогла терапия. Я могу напрямую подойти и сказать: Аня, я пошел делать свои дела. Мне нужно свое время для себя. Все. Как бы, если понимаешь, что да, у другого человека нет проблем, у нее там ничего нет ужасного, у нее там ничего не произошло, ей не нужна поддержка сейчас, то есть она в нормальном состоянии, в балансе, в ресурсе.
Не надо, пожалуйста, опошлять, это слово хорошее, слово в ресурсе.
В ресурсе. Нет, никакой пошлости. Никакой пошлости. В ресурсе, то есть да, у нее есть энергия. Я говорю, все, у меня нет ресурса, я ушел восполнять свой ресурс, все. Вот, собственно,
этого
мы...
Это бывает часто много, сильно.
Вот мы и договорились, вот мы и договорились.
То есть у нас такой круг открытий.
Да, 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 ты знаешь об этом.
Я знаю об этом.
Аня, когда ты впервые услышала, что вот, мне нужно свое пространство, я пошел, как ты на это реагировала?
Ты знаешь, у меня столько всегда дел, что я действительно, вот, я рада иногда, что он, я там пошел, я такая, супер, ну, то есть не то, что я мне правда, у меня есть свои книги, у меня просто миллион всего, я как бы рада этому, но иногда я и сейчас в последнее время стала замечать, что все-таки есть некое вот, ну, такое бессознательное, наверное, такой перекос, когда мы все уже на автомате, я пошел, я свои дела делаю, и вот я ловлю эти моменты, когда действительно там я понимаю, что я не хочу сейчас работать, я хочу сейчас там фильм посмотреть или там интервью какое-нибудь просто для вот совершенно глупое никакое интервью просто включить, посмотреть. Вот, и я тогда говорю об этом: Влад, может быть, там ты там час, да, что-то поделаешь там свое, и мы потом посмотрим. Такой, ну давай, да, и какой-то вот тоже баланс, компромисс находим.
В любом случае это говорить, это проговаривать, это говорить, это договариваться, это находить компромиссы, то есть мне нужно это, тебе нужно это, давай найдем компромисс, как мы это получим, и то, и то.
Если мы говорим про разность, иногда неожиданным сюрпризом в отношениях оказывается разность в отношении, в принципе, на детей или на вопросы воспитания, устройства семьи, вида семьи в ее количестве. Разговаривали ли вы до свадьбы об этих вещах, и какого мнения, в принципе, вы придерживаетесь?
Мы говорили об этом. Мы говорили, потому что... Я не скажу, что это было решающим моментом, но для меня было важно, и я просто задал вопрос, хочешь ли ты детей. Я получил утвердительный ответ, на этом закончилось.
Он так серьезно говорит. Я прижимаюсь немножко к стулу. Да, мы это как-то вот проговорили и продолжили жить.
Но ведь эта тема не только вопроса, хочешь или нет, а как ты смотришь, а можно ли бить детей, какое-то устройство. Сейчас, может быть, какие-то вообще очень общие вопросы задаю, но если прям пойти вглубь, там, правда, есть принципиальные различия, которые иногда в других темах не всегда можно обнаружить.
5 или 6 детей.
2, пожалуйста.
2. Да, мы сошлись в цифре.
Где-то вот так, дай бог, что, да, ну, как бы, то есть...
Мы сошлись в том, что мы хотим 2.
Да.
Максимум.
Но мы хотим тоже как-то к этому осознанно подойти, то есть хотим, ну, вот примерно там 1-2 года, вот, моих понятно, что это все там, возможно, не планируется и так далее, но вот по каким-то ощущениям вот как-то мы так почувствовали и вот обговорили какие-то общие. Пока, да, это на уровне вот просто каких-то, в глубину не идем, то есть мы действительно много чего делаем, работаем, сейчас такое были турбулентное время достаточно было.
А как вам кажется, с вашей точки зрения, осознанно подготовиться к родительству? Это что? Это что сделать? Каким чувством прийти, не знаю, как выстроить отношения? Материальная, эмоциональная часть, близость именно семейная, здоровье. Можете поделиться?
Ну, для меня это вообще какое-то место жительства, то есть я бы очень хотела, чтобы это было вот в каком-то, не знаю, теплом месте, например. Ну, как-то в Москве я лично этого... Опять, везде хорошо, на самом деле, вот, правда, главное не где, а с кем, вот 100%. И как бы тут нет такого, но в моем каком-то, по моим ощущениям, опять это сейчас как бы, может быть, от ума говорю, даже не то, что Москва, а вообще хотелось, вот не знаю, я просто очень люблю Индию и все как там, и я знаю, что там подбирается гороскоп, там хорошая дата, хорошая луна, хороший день. Я понимаю, что, может, это звучит странно, но я бы хотела это как-то вот, чтобы был правильный сезон, ну вот мои какие-то внутренние такие ощущения, вот.
Для меня, наверное, важно подойти к этому, знать, что мы готовы. Мы готовы в разных аспектах. То есть, во-первых, в материальном аспекте, во-вторых, психологическом. Ну, вот, наверное, во-первых, в психологическом аспекте, во-вторых, в материальном аспекте. То есть твердо стоять на ногах и знать, что за тобой есть какая-то подушка, да? Ребенок — это все равно, это большая ответственность. И в психологическом аспекте именно знать, что мы готовы к этому. Мы готовы, и мы готовы отправить большее, наверное, количество ресурсов, которые мы отправляли на себя, на ребенка, потому что ребенок забирает очень много ресурсов. И, наверное, это вот самое важное. Но в моих планах, мы это еще не обговаривали, в моих планах пока. Я думаю, что нужна какая-то все равно терапия пройти общая, именно психологическая терапия на то, чтобы знать, к чему мы должны быть готовы.
Господи, я хочу, чтобы эти слова услышали все мужчины.
Слушаешь, и душа радуется.
Вообще, не передать мое внутреннее ликование. Я так хочу, чтобы сейчас наши слушатели увидели этот прецедент, что мужчины есть разные. Когда, знаете, говорят, не найти, не встретить. Я говорю, вопрос, готовы ли вы ждать и правда как-то, ну, не соглашаться на меньшее. Потому что если мы перестанем соглашаться на отношения с долбоебами, они не будут размножаться и будут созидаться здоровые отношения. И так очень сильно хочется, чтобы это было.
Да, это правда тоже все слышу и думаю, как мне повезло.
А ты тоже думаешь, как ей повезло?
Я про себя думаю, как тебе повезло.
Это правда.
Да, и если продолжить эту тему, как вообще строится ваше доверие? Что я имею в виду, да? Это, например, когда, я думаю, все прекрасно знают, что есть прецеденты, когда люди читают переписку, смс-ки, подслушивают. Это вопрос про доверие. Как вы друг другу доверяете? То есть доверяли ли вы всегда, либо тоже договаривались?
Просто знаете, с одной стороны, этот вопрос, который, ну, вполне уместен, когда мы проходимся по разным аспектам. С другой стороны, я тоже на него смотрела в нашей какой-то подготовке и понимала, что, слушая вас, ну, его задавать, с одной стороны, хочется, а с другой стороны, мне кажется, ответ очевиден. Просто, например, показатель доверия в наших отношениях, когда у меня супруг купил себе новый телефон, я в какой-то момент, что-то мне надо было взять у него, я спрашиваю, а какой у тебя пароль? Он мне отвечает, как у тебя?
Да.
И это про то, что можно ставить, как бы, и он знает мой пароль, и я просто потому, что, ну, никто туда не полезет. Нету причины, повода и какого-то
внутреннего желания. Мы доверяем друг другу.
Да.
Настолько
да.
Доверяем, что вообще нет,
мы знаем пароли от карточек друг друга.
Секретов.
Причем это
да,
взаимно.
У нас похоже на самом деле. Я тоже иногда там что-то там у меня с приложениями даю Владу мой телефон, он знает мой пароль, он там, какой у тебя там, ну, сейчас он уже запомнил, что-то делает в моем телефоне, я абсолютно.
Да, я быстро лезу в Телеграм, просматриваю все. Все нормально. Пока никаких встреч нет.
А был ли, кстати, вообще какой-то прецедент по ревности взаимной? И вообще, ревнивые вы или нет?
Наверное, есть какие-то моменты, когда мы можем... Ну, ревность — это хорошее же чувство, в общем. Здоровая ревность.
Да, вот, спасибо.
Здоровая ревность — это хорошее чувство.
Это про такую, про страсть. Но, с другой стороны, знаешь, мне кажется, что это абсолютно естественно, что если ты за что-то выбрал своего партнера, это нормально, что кому-то еще он тоже может за это самое же понравиться.
Да.
У нас есть здоровая ревность, и мы постоянно друг друга подкалываем.
Да. Я, Влад мне недавно рассказывал, на меня так девушка посмотрела и прямо вот глазами меня там съедала на улице. Я такой, что, ну, весна, там, март был или какой-то месяц.
Да, и в это время я смотрю на Анину реакцию и думаю, ну.
Говорю, на меня тоже тут молодой человек на улице прошел и засмотрелся. Не, ну это какие-то такие милые истории, то есть...
Но мы чувствуем друг друга настолько комфортно, что мы можем друг другу сказать об этом, что на нас там посмотрели.
Вы оба знаете, что это не манипуляция?
Да, с нами пытались познакомиться. Там или что-то. Мы можем на этим посмеяться или порадоваться друг за друга, да, как-то вот, ну, примерно на этом уровне. Если мы говорим там про техническую часть, там, пароли и все остальное, большинство паролей, которые у Ани там в телефоне, ну, может, не в телефоне, а там на разных сайтах, ставил я. Потому что она их постоянно забывает.
Да, это правда.
Мне кажется, что это очень мило. Но на самом деле, это правда очень важно услышать, что такие вещи можно говорить в отношениях не для того, чтобы зацепить, проманипулировать, даже если какая-то такая игровая форма, а потому что, ну, такое случается. И мне кажется, что это тоже действительно очень важно сохранять в долгих отношениях ощущение своей привлекательности.
Конечно.
Вне зависимости от этих отношений. Просто, что я остаюсь наполненным, страстным. Ведь что такое привлекательность? Это не про какую-то псевдомаскулинность или, да, такую открытую сексуальность. Это про жизненную энергию, это про кайф. Это про горящие глаза, которые очень важно поддерживать вообще в себе.
Да, 100%. Я даже рада, что когда мне Влад такое говорит, да редко бывает, но что-то такое, я такая, о, это классно, значит, действительно, ну, там, на моего мужа обратили внимание, и он же правда классный. Ну, то есть какие-то, я радуюсь.
Ты спокойна.
Я спокойна.
Ну, это признание своего рода, что да, у меня классный муж, да, у меня классная жена. И это, мне кажется, тоже одно из самых важных ощущений, когда мы друг другу нравимся и понимаем, что наш партнер тоже может кому-то понравиться. Но при этом есть такое доверие, что ты, ну, ни капли не сомневаешься, что человек тебе сразу же расскажет, если что-то будет, что-то не то, что-то произойдет.
Ну и еще уровень доверия. И опять же повторюсь, я езжу по командировкам. Я езжу по другим странам, по другим городам.
У нас, кстати, на самом деле очень много точек сопересечения в историях, потому что мы не лично, но через знакомую познакомились, с которой тоже мы летели с пересадочным рейсом, и это вообще случайная встреча, которая в совокупности потом за собой повлекла наш с Андреем знакомство. Ну, в общем, слушатели услышат это в соло-подкастах. Вообще ситуация про командировки, про доверие, потому что Андрей точно так же до ковида мотался там по всей Европе и по России на кучу производств, и это было какой-то нормой жизни. Самый прикол, наши отношения начались с ситуации к вопросу ревности. Мы буквально были женаты месяц или два. Просыпаемся поутру. Андрей уже знает, что я сейчас расскажу. Просыпаемся поутру. Нега сладкая, прекрасно вообще лежим с любимым вообще человеком в кровати. Я чего-то его прошу, у меня телефон был непонятно где. Я говорю, можно я возьму твой контакт? Мы что-то разговаривали, какую-то фотку хотела найти далеко-далеко в своей ленте. Захожу через его ВК на свою страницу, а там падает окно. Я знаю, что это от его бывшей, и написано «Привет! Я по тебе соскучилась». Не моя сцена. Я понимаю, что это адресовано не мне. Отдаю ему телефон, понимаю, что ну ему надо как-то с этим разобраться. Что я здесь поделаю? Как бы я не буду сейчас сковородки там махать и посуду бить. И ухожу в ванную принимать душ. Спустя 5 минут, я так понимаю, уже ответив, залетает Андрей с вот такими испуганными глазами, потому что он, видимо, не понимал, какая у меня реакция, почему я ушла, с попыткой что-то мне объяснить, что я с ней 1 000 000 лет не общался, я вообще не понимаю, как это произошло, зачем она мне написала. Я ей написала, что я женился, а у нас быстро отношения сложились, что вполне естественно. Но для меня тогда это тоже такая ситуация была, несмотря на то, что к тому моменту мы были 8 месяцев вместе. Наши отношения уже успели сформироваться так, что мне было неприятно, но это не была ревность, это было... Ну, что-то такое так себе произошло, разберись, пожалуйста, с этим сам, как бы, меня исключи. И для меня та ситуация была, правда, началом очень важного ощущения. Я могу доверять тебе, даже если что-то происходит, даже если какие-то есть взгляды. А у нас тоже тут недавно был прецедент, когда к Андрею одна, просто при мне одна пьяная дама клеилась. И как бы я такая на это тоже смотрю, думаю, сделай с этим, Андрей, пожалуйста, что-нибудь, я не хочу это созерцать. И обратные ситуации тоже случаются. И ты понимаешь, что, ну да, мы живем не в вакууме, где пустынный мир, и только мы вдвоем существуем. Есть люди, они как-то на нас реагируют. Но за счет близости, за счет какого-то фундамента доверия, ну, наши отношения, знаешь, как-то крепость, они даже не колышутся вообще. Это просто, ну, какой-то камушек в эту сторону прилетел. Поделишься, кстати, своими чувствами в этой истории со своей стороны?
Я вот, знаешь, тебя слушал. У меня была немножко другая реакция и история на все это. Я отдаю, значит, телефон супруге, вижу, что она замерла, и передает мне со словами «Это кажется тебе». Я такой, что мне? Почитай, что тебе пишут. А что мне пишут? Кто мне вообще пишет? Кому я понадобился? Рано утром. Кому? Кто мне там может писать? Думаю, ну здрасте, приехали. 2 года. То есть 2 года с человеком не общаешься, и тут прилетает. Мне, собственно, да, человек объясняет, что вот, видела тебя в онлайне, решила написать. Вот, ну, я описал всю ситуацию, в которой я уже находился, что я уже женат, мы живем уже давно вместе.
2 месяца.
Давно, давно, давно. Это было уже 33% от общей нашей...
О боже, инженер.
Отношений. Да, 6 месяцев встречались и 2 месяца уже прожили вместе.
Мы 2 душнилы. Нам с этим нормально.
Да, собственно, я разобрался тогда и пошел, да, естественно, рассказывать, потому что мне было важно. Мне было важно донести и рассказать свою позицию, что да нет, это не я, это обстоятельства. Не буду же я всех предупреждать, с кем когда-либо встречался о том, что все, я женат. Вот. Но это тот момент, когда появилось доверие, в том числе и по таким моментам. Если что-то идет не так, ты все равно доверяешь человеку и можешь сказать, вот такие-то обстоятельства, так-то и было, или что-то происходило, и человек не будет подать в истерику и кричать. И замечательно, что это в принципе произошло, это было прожито, это было обговорено, и мы двинулись дальше.
Мы с вами затронули тему детей, но дети происходят тоже от близости, от любви, и тема секса очень важная вообще, тема в отношениях.
Мама.
О, боже.
Без комментариев.
Акт второй. Действие второе. Да, я понимаю, что здесь есть какая-то неловкость, но если мы сохраняемся как-то в позиции взрослого, без каких-то пошлостей, я люблю, например, делать обзоры секс-игрушек, и об этом я знаю, что можно говорить тоже по-взрослому, с уважением, без какого-то опошления, и вот разговаривать в этой теме, проявлять в ней уязвленность, открытие, как-то договариваться тут в какой-то разности, а мы все равно действительно взрослые люди, там, с разной физиологией, с желаниями, с чувственной составляющей. Можно ли зайти с вами на эту территорию?
Смотри, какой вопрос.
Решайся.
Давай я начну. Да, давайте я начну посмотрим. С такого вопроса. Очень часто бывают такие ситуации, что партнер базово нам с ним комфортно, а в сексуальном плане все хорошо, но, возможно, чего-то бы хотелось большего. И вообще, это абсолютно естественная часть отношений, когда мы в сексе разгоняемся, прошу прощения, что, может быть, то, какой секс там спустя год, полтора, два, не сравнится с тем, как мы начинали. То есть, мне кажется, что это тоже такой некоторый стереотип, что вначале вообще феерия, потому что чем больше мы узнаваем партнера, тем качественнее может наш быть секс, потому что мы уже не как слепые котята по наитию как-то вот движемся, что-то делаем, а мы уже знаем, доверяем, исследуем карты друг друга, вот больше той самой какой-то откровенности, доверия и близости. И это может выражаться в близости физической. Как ваша история вообще развивалась? Сталкивались ли вы с какими-то сложными моментами? Разговаривали вы? Находились ли вы вот в этой точке?
Я не знаю, что сказать.
Ну, это вопрос. Разговаривали ли вы в отношениях про секс? И насколько эта тема открыта у вас?
Потому что многие, например, боятся заговорить, что что-то хочется по-другому.
А, нет, мы не боимся. Мы все, мы вообще все обсуждаем.
Мы обсуждаем.
У нас как-то нет каких-то вообще любых областей, самых разных, все можем проговорить, как-то вот не могу сказать, что...
Аня чуть-чуть засмущалась, вот давай ты.
Правильно Аня говорит, что мы и в сексе, мы разговариваем, то есть мы обсуждаем. Я хочу этого, я не хочу этого, я хочу того, пятое, десятое. Ну, именно, собственно, все идет через обсуждение. Мы выражаем свои желания. Я хочу вот так.
Кто более темпераментный из вас?
Я.
Вот здесь вот, кстати, почему я спросила, потому что я буду опрашивать и дальнейших наших гостей, потому что тоже есть куча предубеждений, что женщина должна, что мужчина должен. Вот эта вот история, мы в теме денег об этом поговорили, и секс — это как такое тоже продолжение, да, про что-то приватное, где я тоже могу быть слабым, я тоже могу не хотеть или чего-то не мочь, или может вот не совпадать. Потому что если мы говорим про здоровый секс, он случается, когда оба партнера активно говорят друг другу «да». А очень часто, к сожалению, распространена такая история: «я хочу и мне надо». И вот сделай, вынь, дай мне. Ты что, хочешь, чтобы я пошел куда-то налево? Или там, ты что, хочешь, чтобы я тут рукоблудием при живой жене занимался? И вот здесь, если мы говорим про разницу там темпераментов, да, ты ответил, как вы справляетесь, как вы договариваетесь?
А это опять же компромиссы. Ты никак не можешь ничего сделать, не знаю, в разрезе темперамента, в разрезе желания, да, если мы берем разные аспекты, ты не можешь сказать, что ты мне должен. Вот ты мой муж, ты мне должен. Там, ты моя жена, ты мне должна. Да нет, никто никому ничего не должен. Я хочу, я не хочу. И ты уже работаешь именно «я хочу» или «я не хочу». То есть сегодня я хочу, а завтра я не хочу. А послезавтра я тоже не хочу. А потом я хочу, хочу, хочу. А потом не хочу, не хочу, не хочу, не хочу. А потом не могу, не могу. И ты не можешь заставить человека что-то сделать. Ну, ты сломаешь человека, если ты будешь его постоянно заставлять. Зачем? Тебе это в отношениях в любом случае не нужно. Поэтому только компромиссы, только разговоры.
Можно перейти к следующей теме?
Нужен женский голос.
Ой, это такая для меня тема. Но я согласна.
Секс и деньги — это то, что есть у взрослых людей, поэтому давайте как бы продолжать линию быть взрослыми.
Повзрослей.
А мне правда нечего добавить, то есть вот как Влад сказал, то есть так и происходит. Но для меня это не так важно вообще, вот эта сфера, то есть да, это классно, это приятно, это здорово, но мне на самом деле там более другие вещи интересны, так скажем. Правда, то есть если, например, я устала, или если был большой, там, сложный день, и Влад это понимает, просто мы можем об этом поговорить, да, и как-то обсудить, но это все как-то идет всегда интуитивно, то есть и нет каких-то жестких или недомолвок, или обид, или еще чего-то, то есть мы как-то вот находим или интуитивно, или там просто какие-то шутки, очень, кстати, юмор помогает часто, да, как-то обсудить, какую-то шутку сказать, через какие-то вот тонкие слова, послания мы что-то друг другу сообщаем, и все становится ясно.
Я бы хотел дополнить тому, что сказала Аня. Опять же, как Елена перед этим говорила, это не надо поливать все розовым сиропом, не надо смотреть на это через розовые очки. Это как бы результат того, через что мы прошли. Было недопонимание, были обиды, были ссоры, были разговоры долгие.
Да, это правда.
Были, мы не кидались тарелками, там, не заставляли друг друга, но обиды, взгляды косые, не знаю, какие-то вот, как будто детские обиды, да? А мне конфетку не дали.
Да.
Они были, и через это можно пройти только говоря. Только когда ты разговариваешь с человеком, когда ты доверяешь тому, что человек тебя поймет, да, вы поговорите об этом, ты надеешься на то, что человек тебя поймет, и он тебя понимает, это делает вас сильнее, во-первых. Ну и во-вторых, ты получаешь то, что ты хочешь, или не получаешь то, что ты хочешь, и с этим надо мириться.
Знаешь, в чем фишка? Вот этим подкастом лично мне, правда, очень хочется нести в массы осознание того, что здоровые отношения — это про огромное количество неприятных и неудобных разговоров. Они ровно за счет этого и становятся хорошими, безопасными, комфортными, открытыми, добрыми, потому что мы не боимся, когда что-то начинает, не знаю, какой-то неприятный ветер дуть, ты не боишься это как-то снять, считать и сказать: слушай, что-то происходит не то, или а мне вот так не очень нравится, или а что вообще сейчас происходит, давай поговорим про это. И это иногда затягивается на какие-то периоды, то есть это не раз вот мы проговорили, и все развеялось. Нет, это может быть несколько дней, это может засосать там на неделю, на полторы, на две, но вы продолжаете сквозь вот эти ощущения идти навстречу друг другу для того, чтобы встретиться, потому что с одной стороны, мне хочется, чтобы люди подпитались тем, как можно, а с другой стороны, чтобы сняли некоторые такие шоры, иллюзии, предубеждения, как вообще это происходит, за счет чего. Ты не можешь оставаться хорошей, такой прям, или хорошим в отношениях для того, чтобы раскрыться и построить что-то созидательное, настоящее.
Это правда, это вот снять с себя вот эту всю вот да, какую-то, не знаю, броню, там, шелуху и так далее, просто вот через вот эти какие-то разговоры просто приближаться к друг другу, но именно очень часто, кстати, Влад мне пишет: давай поговорим, я могу закрыться, особенно на первых порах, я реально любила уйти, уехать к себе там домой, не отвечать, какие-то такие поступки, резко взять сумку, уйти, вот это все, это вообще, это было много, я просто боялась, я понимала, что правильно, да, говорить, но именно это было на уровне ума, каких-то знаний, но не на практике, когда началась именно практика, когда началась действительно, мы можем просто в переписке написать там «прости меня» или «спасибо тебе» или «извини меня», «давай поговорим», «давай созвонимся», там, и вот как-то через, если сложно сказать друг другу, можно вот как-то такими путями.
Можно еще тут добавить, что, например, я человек разговоров. Мне нужно видеть человека, мне нужно с ним общаться лично, глядя в глаза, да, там, и я надеюсь на разговор, именно конструктивный. А не иногда это бывает сложно. То есть ей иногда легче написать, чем сказать. И поначалу для меня это было очень сложно. Типа, как ты не хочешь со мной разговаривать? То есть ты хочешь, как 15-летняя девчонка, написать мне смс-очку? Нет, это типа не так должно работать. Но потом я понимаю, что ну, все мы разные, все мы абсолютно разные, и человеку просто некомфортно. Некомфортно, и все. И тоже мы как бы, ну, опять же, какой-то компромисс нашли, да, что Аня иногда пишет, я говорю. Аня говорит, я иногда пишу. Да, но это все через
это
разговоры.
Это путь, конечно, да, но...
Но вы сейчас фактически рассказываете, я чуть-чуть тут побуду психологом, историю, как люди, например, с разными типами привязанности, да, кто-то тревожно отстраняющийся, кто-то догоняющий тип привязанности, вообще выводят в систему в состояние здоровья. То есть, соответственно, догоняющий делает шаг назад и оставляет пространство для того, чтобы отстраняющийся взял и вышел.
Да.
К этому я, кстати, пришел опять же через терапию. Именно мой психолог так это и описал, он мне это и рассказал, потому что я понял, понял, что я именно играю роль догоняющего. То есть я догоняю, бегу буквально. Аня от меня бежит, прикрывшись панцирем, а я бегу и по панцирю стучу палкой. Говорю, выходи, 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 поговорим, ну давай, ну скажи. И это так не работает.
Да.
Потом я понял, что надо просто притормозить, встать. Она отбежала с панцирем, потом панцирь как бы скинула и такая подходит потихо такая, тебе. Ну говорите. И вот только после этого я понял, что нужно просто человеку дать пространство. Просто дать пространство, чтобы человек себя, во-первых, чувствовал комфортно. Мы иногда даже меняли локации.
Yeah.
Мы меняли локации, чтобы поговорить. У нас, кстати, самые такие тяжелые разговоры проходят в кафе или в ресторане.
Да.
Yeah. Потому что, ну не знаю, мне не очень комфортно говорить у Ани в квартире. Ане не очень комфортно говорить у меня в квартире. Ну сейчас это уже по-другому, конечно, но вначале это было вот так вот. И мы выбирали нейтральную локацию, где оба будут чувствовать себя, ну, примерно, безопасно. Не в том смысле, что кого-то сейчас похитят там или покалечат, а просто в психологическом смысле безопасно и эмоционально безопасно. И вот мы находили такие места, и там мы, разговаривали, да. И это все, кстати, это все через психолога.
Психотерапия, one love, друзья.
Она важна.
Я тебя позову к себе в подкаст.
Давай, давай, я расскажу.
Огонь.
Я на самом деле очень много прошел именно благодаря психотерапии.
И если более детально говорить про ваши отношения, то как вы ощущаете, что о вас заботятся? Ну, персонально, да? Может быть, готовите завтрак друг другу? Чику приготовить, ванночку, да, солью, да? Особенно, когда знаешь, как человек любит, ты можешь ему сделать такой небольшой, ну, как бы сюрприз, как-то поддержать в трудную минуту или в тяжелое
состояние. Это классный вопрос, спасибо за него. На самом деле, через него я реально очень часто понимаю, что вот обо мне заботятся. Через какие-то микро-кофе приготовить вкусный. Влад вообще шикарно, очень классно готовит. Я знаю, ты тоже, Андрей, хорошо готовишь. Да.
Как же им повезло.
О, да.
И вот через какие-то вот такие бытовые истории, там, цветы, ну, понятно, какие-то подарки, ну, небольшие, то есть это может быть просто один цветочек, одна розочка, то есть это какие-то вот микроистории, там, просто когда молча Влад приносит мне гранатовый сок, потому что там, ну, редко бывает, но на самом деле, ну, какие-то мелкие, я сейчас не про то, что редко, ну, что-то сказал, а он запомнил, то есть вот я про это, я люблю вот там кофе на таком-то молоке, и вот Влад, он вообще обычно он забывает, но когда он приносит, это вот на фундучном или на кокосовом, и я понимаю, что он немножко напрягся, он включился, и мне от этого очень приятно.
А ты?
Аня иногда мне чай делает.
Иногда?
Иногда. Иногда она мне приносит шоколадки. Иногда я сижу, работаю, или я сижу там у себя в кабинете, играю. Она может прийти просто принести мне водички.
И фрукты.
И фрукты, поцеловать меня и уйти. О, это я чувствую вообще заботу. Да, это классно. Мне, кстати, я хотел об этом сказать. Мне очень нравится в наших отношениях, что мы реально можем друг друга слушать и говорить о том, что нам важно. Например, то, что мне важно, то, что мне нравится, я могу это Ане сказать и не чувствовать себя дураком, что я рассказываю человеку, которому абсолютно неинтересно, но я могу об этом рассказать, и Аня за меня порадуется. И вот в этом я чувствую заботу о себе. Надо сказать, мне 30 лет, я очень люблю компьютерные игры. Я фанат компьютерных игр.
У нас ровно, Аня, такая же ситуация.
Серьезно?
Да.
О боже, я сейчас просто расслабилась, выдохнула.
Да, я Ане могу просто сидеть и рассказывать, что там такой-то чемпионат, и там такая-то команда выиграла или проиграла, и Аня меня выслушает и такая, классно, классно.
Что ты сейчас говорил? Интересно рассказываешь, ну что ж, о чем?
Нет, она не помнит ни игроков, ни команд, но она радуется за меня. То, что мне это важно.
Да, желаю удачи, хорошей тебе там игры, там победи всех, убей всех.
Убей всех. Да, поэтому, ну, это вот какое-то проявление заботы. То есть не обязательно вам, ну, это мое мнение чисто, не обязательно вам полностью вникать, во что у вас там партнер вовлечен. Но проявите заботу, послушайте его. Просто послушайте, проявите какой-то интерес.
Порадуйтесь, что ему хорошо, интересно,
да,
прекрасно.
Задайте 1-2 вопроса и забудьте об этом.
Хорошая рекомендация, правда. Ну что, потихонечку движемся к блицу. Мы подготовили, наконец, такой небольшой блиц-опрос. Он тоже, мне кажется, очень терапевтичным. И для вас, и для наших слушателей. Вы готовы, дети?
Да, капитан.
Итак, почему именно он или она?
Я просто его полюбила.
Блондинка.
С зелеными глазами.
Да, блондинка с зелеными глазами. Это важно.
Какие вы рядом друг с другом?
Счастливая.
Я могу быть забавным рядом с ней.
В отношениях я себе узнала,
что я могу слушать рок-музыку, тяжелый металл.
Что мантры — это тоже музыка.
В отношениях я приобрела?
Терпение.
Я приобрела в отношениях большую уверенность в себе.
В отношениях я лишилась?
Неуверенности.
Я лишилась моих очень ранних подъемов, как раньше, до рассвета.
Люди со стороны говорят о вас.
Я часто слышу, что мы красивая пара.
Ничего. Я не рассказываю о своих отношениях.
Да-да-да-да-да, мы больше часа сейчас слышали, когда не рассказывают.
Это первый выход Влада вообще.
Да-да, я первый раз вышел, рассказал кому-то о своих отношениях.
Но друзья же что-то знают? Что друзья говорят о вас?
Ничего не говорят. Я вообще мало рассказываю о себе.
Хорошо. Никто вас не видел?
Вместе? Ой, редко, буквально, кстати, там.
Вы до мамы доехали?
Да.
Мама видела, да.
Что мама сказала?
Красивые.
Какой опыт вы бы мечтали прожить вместе?
Сейчас сразу пришло путешествие в Перу.
Мне тоже. Не скажу, что точно в Перу, но в Южную Америку.
Мачу-Пикчу. Мы с тобой говорили, да, что мы... Южная это тоже Америка. Моя большая мечта. Кажется, мы поедем квартетом.
Колумбия.
Перу. Ну, там рядом.
Согласимся на компромисс, правда?
Да, да,
и Колумбия, и Перу, и Мачу-Пикчу.
Отлично.
Да. Друзья, спасибо вам большое за то, что согласились поговорить с нами о вас, за то, что были откровенными, живыми, чувствующими, думающими. Мне кажется, это сложилось классно и ценно.
Спасибо большое. Надеюсь, слушателям было интересно.
Спасибо вам. Это были очень крутые вопросы. Это оказалась такая беседа очень интересная. Прямо даже по-другому что-то услышала, почувствовала. На Влада вот посмотрела другими глазами. Ну и вообще, мне кажется, это полезное дело делиться. Вот делиться, да, рассказывать — это очень круто. Спасибо вам большое за приглашение.
Спасибо вам за доверие поговорить именно с нами.
Друзья, не забывайте ставить звездочки, писать свои отзывы. Это очень помогает развиваться подкасту.
Делитесь им в социальных сетях. Пишите, если что, мне в блоге, в сети, которую нельзя называть. Ваш отклик, правда, очень важен. И, ребята, мы о нем, безусловно, тоже расскажем. Спасибо, что провели это время с нами.
И ждем вас в наших дальнейших выпусках.
До новых встреч.
Я выбираю тебя под проливным дождем, под теплым лужем выбираю тебя. Мне светлый взгляд твой очень нужен. Выбираю тебя. Я выбираю тебя. Я выбираю тебя.